Андрей Константинов. Фронтовая любовь. От автора. Помните анекдот? В Париже внучка подходит к бабушке и спрашивает: «Бабуля, что такое любовь?» Бабушка, типичная такая породистая парижанка, отвечает ей: «Любовь, деточка, это то, что придумали русские, чтобы не платить денег». В этом анекдоте зафиксирована наша особая национальная гордость. Мол, где одни только мы и умеем любить по-настоящему. Якобы это все от широты русской души, которая, если уж полюбит, то обязательно дым, гром, прах и пепел. Не за что-то, не вопреки, а просто так. Лично я не разделяю подобного представления и считаю, что любить по-настоящему умеют все народы. Ну, почти не разделяю. В предлагаемой слушателям истории мне захотелось рассказать об одной из, скажем так, разновидностей любви. Называется она «любовь фронтовая». В отличие от рядового обывателя, слыхом о ней не слыхавшего, фронтовая любовь известна почти каждому опытному журналисту, побывавшему в горячих точках, либо работавшему в связанных с риском командировках. Вот только журналисты не очень любят распространяться на эту тему, потому что даже сам такой рассказ считается дурной приметой. Помянешь нечистого, он и объявится. Так что история фронтовой любви чаще всего передаются шепотком, на ушко и с обязательным сплевыванием через плечо в финале. Фронтовая любовь – явление интернациональное, но внутрикорпоративное. Это вспышка страсти не по отношению к местным парням и девчонкам, а любовь, завязывающаяся у коллег по цеху. Между людьми, которые оказались в сложных условиях и прекрасно отдают себе отчет в том, что каждую минуту ситуация может измениться, да совсем плохой, вплоть до увечья или гибели. На фоне зашкаливающего адреналина, общего напряжения атмосферы и одновременно профессионального азарта людей порой буквально швыряет друг к другу. Тогда-то и начинается фронтовая любовь, помогающая этим двоим согреться. Причем накрыть может кого угодно. Даже людей из разных стран, говорящих на разных языках и стоящих на разных идеологических позициях. Однажды мне довелось увидеть, как такая любовь заварилась между нашим телевизионщиком и журналисткой-немкой. Она почему-то не говорила по-английски, а наш парень английским как раз владел, но совершенно не знал немецкого. Отправляясь на свидание, он попросил нас подкинуть ему какие-то немецкие слова и фразочки. И мы, глумясь, снабдили его важными любовными репликами, на вроде «Halt», «Nicht schießen», «Ausweis», «Verfluchte Partisanen». Самое интересное, что и с таким филологическим багажом у парня все получилось. Мы же окрестили его барышню Гансом, так и не узнав, как немку звали на самом деле. Фронтовая любовь – любовь обреченная. Она никогда и ни во что не развивается. Но само чувство в момент наивысшего развития столь остро и пряно, что многие, его испытавшие, подсаживаются на фронтовую любовь, как на наркотик. Порой это становится одной из причин, по которым человек снова возвращается к работе в горячих точках, в тайной надежде еще раз встретить ее. И даже не зная, жалеть ли несчастных за то, что фронтовая любовь обожгла, чуть не сожгла их, или наоборот, завидовать за их недолгие дни настоящего, невероятного счастья. Андрей Константинов. Постскриптум. Поскольку рассказываемая история разворачивается в декорациях наших дней, считаю необходимым заранее оговорить, что любые совпадения с имевшими место реальными событиями случайны, а расхождения, напротив, закономерны. Сходство главных героев с кем-либо из людей, ныне живущих, также является случайным, а эпизодически появляющиеся в повествовании исторические персонажи носят собственные исторические имена. Часть первая. Фронт. Глава первая. Я потом детально пытался разобраться, почему нас с Элеонорой в эту командировку направили. Ведь все знали, что мы сильно не ладим. И по всему выходит, случайно оно так получилось. Руководству действительно просто некого было отправить на эту чертову международную конференцию, кроме нас. С тех пор, как государство повело борьбу за поголовное здоровье нации, останкинские курильщики оказались беспощадно выдавлены из коридоров телецентра. Конечно, в идеале с ними следовало поступить как с американскими индейцами, загнать в резервации и выдать зараженное оспой одеяло, чтобы они побыстрее все и окочурились. Но так как в среде упертых адептов нездорового образа жизни имелись признанные акулы-пера и профи телевизионного дела, подыскать достойную замену которым непросто, руководству пришлось пойти на компромисс и оборудовать неподалеку от центрального входа курилку. То есть поставить две уличные скамейки и поместить промеж них урну-пепельницу. А поскольку так оно исторически сложилось, дымящаяся сигарета считается атрибутом творческого процесса, надо ли говорить, что свято место никогда не пустовало. Причем ни днем, ни ночью. Ведь ТВ, оно, как и большой брат, никогда не спит. Вот этим июльским утром на одной из курительных скамеек, вальяжно раскинувшись, в прямом смысле коптил небо, местный сторожил, новостной оператор Дмитрий Андреевич Образцов. В миру, невзирая на свои без малого 50, Митя, а то и вовсе Митюша. Вокруг Мити почтительным кружком сгрудилась охочая до баек зубра журналистики телемолодежь. А уж этих самых баек в его арсенале было, как у дурака фантиков. Резким быстрым шагом мимо курилки в направлении центрального входа прошествовала красивая, очень стильно и очень дорого одетая женщина лет под 40. Она предпочла демонстративно не заметить Митю, хотя Образцов столь же демонстративно ее поприветствовал, бойко вскочив и стянув с головы военно-полевую панаму. «Элеонора Сергеевна, радость какая! Одна и без охраны!» Распознав в тоне ерничество, женщина молча прикусила нижнюю губу и невольно ускорила шаг. Митя же возвратил панаму на прежнее место, сел и назидательно обратился к молодежи. «Вот вам, мальчики и девочки, наглядный пример успешной карьеры. Как говорится, упорствует труд. Из сопливой стажерки в замгендиры федерального канала. Это ж понимать надо!» Докончил он с интонацией старшины Воскова. Главный герой фильма «О зоре здесь тихие», снятого по одноименной повести Бориса Васильева. «А вот я слышала...» «А если кто политически незрелый...» — грозно осадил худосочную очкастенькую стажерку Митя. «Начнет клеветать на руководство и распускать грязные сплетни про супруга Элеоноры Сергеевны, между прочим, одного из богатейших людей нашей страны, то мы дадим немедленный и жесткий отпор. Не позволим глумиться над нашим прошлым, нашими, можно сказать, живыми символами. В 37-м вас бы за такие разговоры... Сталина на вас нет». В следующую секунду к телецентру подъехало такси, и из него выбрался мужчина, ровесник Мити, неплохо знакомый в лицо, даже и молодой поросли. Это был собственной персоной Павел Бобков, звезда телеканала «Снег», которого в Останкино величали шутливым прозвищем «Медвежонок». В нем действительно было что-то от хитрого прощелыги-медвежонка, однако кличку свою Бобков получил не за внешнее сходство, а за... Впрочем, не будем забегать вперед. «Мальчики и девочки, спешите видеть, а вот вам пример противоположный. Пример безвозвратно погубленной карьеры некогда талантливого журналиста в тоталитарной России. Как дела, жертва гомофобии?» «Пошел в жопу, Митя!» Вынужденно притормозив, огрызнулся рупор оппозиции, и молодежь с интересом приготовилась следить за намечающейся словесной пикировкой двух старичков. «Медвежоночек, не заводись, я тебя 100 лет не видел». «Еще бы 100 не увидел. Сидите тут, окопались. Министерство пропаганды и лжи». «А чего-то ты приперся? Сидел бы у себя на снеге, да и порошил. Дожидаясь, пока от собственного бесконечного злодейства загнется кровавый мордор. И сидел бы. У меня, Митя, работа по горло. Мне, в отличие от тебя, некогда молодым байки травить. Про старые добрые времена, про журналистское братство да фронтовую любовь. Мы работаем. Хоть кто-то должен в этой стране людям правду говорить». «Ясен пень, потому интересуюсь, что приперся-то. Не дай бог без тебя, правда, загнется. Как мы тогда, сирые, без вас обеих?» Понимая, что гонять мяч на словесном поле, где Митя все равно его переиграет, смысла нет, да и времени жалко, Бобков вздохнул и сменил интонацию. «Да мне выписку с бухгалтерии забрать, для своих. А ваши, блин, уперлись рогом, по электронке нельзя, только личные с паспортом. Прикинь, сейчас паспорт проверять станут, фотку с рожей сличать, страна вахтеров. Вот хоть чуток власти есть, так на этот чуток тебя и нагнем». «Да ладно тебе, как старушку брюжишь». «Это я старушка?» Захлебнулся возмущением задето за живое медвежонок. «Да ты себя когда последний раз в зеркало видел? Сиди тут, как дедушка Ленин с пионерами. Между прочим, противоестественная тяга к молоденьким – признак подступающей старости». Стремительно, чтобы не дать оппоненту успеть ответить, Бобков оставил курилку справа по борту и взял курс на стеклянную дверь. Ту самую, историческую, которую, согласно демократическим апокрифам, в начале октября 1993-го пытались штурмовать кучка макашовцев, из-за отстояния которой наиболее ретивые милиционеры и вованы получили из рук самого, дипломатия, понимаешь, свежеизготовленные медали защитнику Останкина с девизом «Надежность и решительность». Сленговое именование солдат и офицеров внутренних войск, ВВ. Полная цитата Ельцина звучала так: «И силой нельзя, и отступать нельзя. Надо, чтобы победа была, и чтобы без войны. Дипломатия, понимаешь?»
«Чеб корову протяги противоестественное мычало»,
— хмыкнул во след ретировавшемуся медвежонку Митя. И те из молодых, кто поняли, о чем он, расхохотались.
«Между прочим, все эти ужасы, что Паша по всему свету рассказывает, дескать, вольный свободный гей стал жертвой дремучей русской гомофобии, это, к чести нашего канала, не так. На деле все много хуже было. Вернее, смешнее».
«А как?» — загалдела молодежь. «Дмитрий Андреевич, расскажите, а?» И это был не тот случай, когда Митю требовалось долго и нудно упрашивать. Опять же, настроение у него сегодня было соответствующее, на лирический лад настроенное.
«То, что Пашка из этих, знали все. Он ведь буквально ко всем штаны лез. И разговоры заводил. Достал, короче. Но журналист действительно классный. Был. Пока башкой не поехал на либерасичьих ценностях. Долго терпели его приколы. А он еще и до кучи бухать любил, и бухал серьезно. И вот однажды по пьяни, тыкая пальчиком в телефон, перепутал номер своего любовника и нашего генерального, причем в 4 утра. И когда Кул с просонья сказал «Алло», Паша в ответ простонал: «Медвежоночек мой». Вот его с тех пор и кричат медвежонком.
«А чего Кул?» — отсмеявшись, поинтересовалась аудитория.
«А Кул на планерке сказал: дело не в том, что пидор, а в том, что охуевший пидор. А это беспредел, а беспредел он, как и фашизм, не пройдет. И медвежонка репрессировали. Так он попал на канал «Снег», там таких много».
«Дмитрий Андреевич», — снова выперлась на первую линию очкастенькая, «а что за байку он упомянул? Ну, про эту, про фронтовую любовь».
«А это, дитя моя, скорее не байка, легенда».
Митя полез в карман за новой сигаретой.
«Точнее, быль напополам с легендой. В общем, это как болезнь такая».
А красивая, на 5 звезд упакованная женщина, та самая, что без охраны, стояла у окна в кабинете у генерального и с высоты 3-го этажа с непонятным раздражением наблюдала за тем, как на улице Митя продолжал впаривать молодым. Женщин на телевидении работает много, это факт. Так же, как факт и то, что оставаться женщиной на телевидении непросто, а зачастую просто невозможно. Отсюда вопрос, а нафига они туда идут? Попробуем сформулировать. Одни идут за карьерой и славой. Телевидение магнитом притягивает барышень амбициозных, честолюбивых, ставящих во главу угла не воспетая Татьяна Овсиенко женское счастье, а признание и личный успех. За имя и репутацию они согласны вкалывать денно и ночно, сознательно идя на риск со временем приобрести сугубо мужские повадки и черты характера. При благоприятном стечении обстоятельств самые энергичные и напористые добиваются желаемого, но оборотной стороной медали становится неустроенность личной жизни. Все себя такие самостоятельные, умные и успешные, они пугают неуверенных в себе мужчин, которых в нашем мире становится все больше. Равно как вызывают раздражение у зависимых, глупых и менее удачливых женщин, которых еще больше. Другие, напротив, вступают на телестезю, рассчитывая на свое женское начало. Они не обязательно внешне эффектны, но зато умелы и расчетливо обаятельны. Таких особ телевизионный мир влечет не столько престижностью, зачастую мнимой, сколько возможностью покрасоваться на экране. А не получилось попасть непосредственно в ящик, не беда. Всегда остается шанс оказаться в центре мужского внимания по другую, рядовому зрителю невидимую сторону телевизионного зазеркалья. Ведь хоть и много женщин работает на телевидении, но мужиков еще больше. И среди них встречаются весьма завидные экземпляры. Как то брутальные операторы, циничные репортеры, манерные журналисты, модные ведущие, интеллектуальные редакторы, гламурные менеджеры, состоятельные продюсеры. Каравай-каравай, кого хочешь, выбирай. Еще есть на телеке, и их немало, и те представительницы прекрасного пола, что попали сюда волею случая. А вроде как особо не рвались и не стремились, но так получилось. Свою работу они воспринимают именно как работу, а не как акт ежедневного творческого горения или самолюбования. Такие женщины – самые настоящие рабочие лошадки. Ответственны, неамбициозны, почти чужды интриганства и капризов. Трудятся они на совесть, но исключительно более-менее стабильной зарплаты ради. а потому удовлетворения от своего труда не испытывают. И если подвернется шанс сменить род деятельности, покинуть телевидение без всякого сожаления. Но вот персональная Леонора Сергеевна Розова проходила по типу смешанному. Таким, как она, теледамам жаждалась и славы, и женского счастья одновременно. Но жаждать еще не означает состояться, лишь единицам удается совместить несовместимое. И госпожа Розова как раз была такой вот экзотической единицей. С одной стороны, головокружительный карьерный рост от теледевчушки на побегушках до заместителя гендиректора федерального канала. С другой – любящий муж, двое детей, трехэтажная квартира в центре Москвы, загородный дом в Подмосковье и уютная вилла в швейцарских Альпах. Да, кстати, а кто у нас муж? Ну, если судить не по гамбургскому, а по банковскому счету, однозначно волшебник.
«Ты, если хочешь, кури. У меня в кабинете все еще можно», – великодушно предложил сидящий за столом аэродромом генеральный, он же Кул.
Несмотря на полусумрачное освещение, генеральный был в темных очках, а прислоненная к вешалке у двери белая трость красноречиво поясняла, что очки не понты, а печальная жизненная необходимость.
«Если только с вами, Александр Михайлович, за компанию».
«А я еле уже сигарету почти не вижу. Не поверишь, оказывается, когда не видишь, как она тлеет, как пепел на кончике собирается, и курить-то не шибко хочется. Такая вот позитивная сторона слепоты».
«Да я тоже почти бросила, муж постоянно ворчит. И дети подросли, начинают вопросы задавать».
Тем не менее, Элеонора достала из сумочки пачку дамских сигарет и забрала со стола массивную пепельницу. Кул молчаливо выждал, пока она сделает пару-тройку затяжек, и лишь тогда приступил к главному. Вкрадчиво, издалека заходя.
«Эля, давай еще раз. Спокойно, без сердца».
«А я спокойно. Я спокойно, как ежик в спячке. Заметьте, лично я никаких договоренностей не нарушала. Вы же сами меня от новостей отодвинули. Сказали, так оно лучше будет, так?»
Генеральный вскинул руку, словно бы в защитном жесте.
«Так ведь иначе тебя на эту должность не заманить было, верно?»
«Ну, допустим».
«Вот. Теперь побудешь немного замом по спецпроектам, обомнешь, так сказать, новые погоны и...»
«И что потом, Александр Михайлович?»
Устало вздохнув, генеральный снял темные очки, протер красные глаза и невидяще уставился на подчиненную.
«Мне скоро уйти придется. Совсем скоро. Я уже с собачкой хожу и с тросточкой. А где это видано, чтобы телеканалом слепой руководил?»
Кул саркастически усмехнулся.
«Еще политическую близорукость пришьют. И надо, чтобы, когда руководство новое придет, твои позиции сильными были, чтобы не съели тебя. Это сложные шахматы, ты пока в них не очень. Но вот я на случайные ходы права не имею».
«И, конечно, для этих ваших шахматных комбинаций оно просто необходимо, чтобы я снова, как журналистка-полевушка, взяла микрофон в зубы и сгоняла в Сирию».
Элеонора нервно загасила сигарету в пепельнице.
«Да еще с вашим ненаглядным Митей».
И далее издевательски скопировала интонацию генерального. «С Митюшей». Получилось похоже. Так что Кул обиженно нахмурил брови.
«Во-первых, просто некого послать. Вот честное слово, была бы зима, а сейчас лето, все старички в отпуска разбежались. Да и конференция-то, будь она неладна, неожиданно на голову свалилась. Мне в администрации рассказали, что она толком даже не прорабатывала, все на экспромте. Еще и секретилась до последнего. Обстановка там сама понимаешь. И все, и вот. А из оставшихся, у кого паспорта нет, у кого опыта. Сплошь гитлерюнгенд какой-то. С ними много не навоюешь, и потом...»
Кул заговорщицки понизил голос.
«АПшный куратор намекнул, что Верховный будет рад тебя видеть. По старой, так сказать».
«АП. АПшный. АПшная. Телевизионный сленг. Администрация президента РФ. Государственный орган Российской Федерации, обеспечивающий деятельность президента и контролирующий исполнение его поручений и решений».
«Ну, конечно, Владимир Владимирович так и распорядился, чтобы непременно была Элеонора Розова, в девичестве Соколовской, ибо только она одна способна мой взор ублажить. Делать ему нечего».
«Эль, ты перегибаешь. И вообще не злоупотребляй моей добротой. Надеюсь, ты не думаешь, что я тебе тут байки про президентскую администрацию сочиняю?»
«С целью произвести впечатление на молоденькую журналистку».
Элеонора поняла, что и впрямь переборщила.
«Простите, Александр Михайлович, в части молоденький комплимент, конечно, сомнительный, но... Можно тогда хотя бы не с вашим Митенькой?»
«А нельзя. Вот нельзя и все. По тем же причинам».
«Некого».
«И так и сяк крутили. Ваши сильные взаимные чувства не секрет ни для кого. Кстати, когда вы в последний раз вместе работали?
В Ираке.
Ох ты ж. А лет сколько прошло с той поры? И чего вы там не поделили? Вернулись, помню, как кошка с собакой. Что тогда случилось-то?
Ничего. Показно равнодушно пожала плечами Элеонора. Просто не люблю жлобов и алкоголиков.
А может того, что ничего не и...
Александр Михайлович?
Все-все, молчу. Митюш, конечно, выпивает больше нормы, но насчет жлобства нет. Никогда не слышал.